В любом направлении психотерапии, которое считает себя психотерапией, возникает особый тип отношений между клиентом и терапевтом, которые называются терапевтическими отношениями. Они являются достаточно длительными и стабильными и обеспечивают основные задачи, которые ставит перед собой психотерапевт. Это может быть задача исследовательского толка, исследовать феноменологический мир клиента. Это может быть задача педагогического толка, взрастить или способствовать созреванию личности клиента. Это задача может быть какого-нибудь инженерного или психологического, медицинского толка, например, что-то взять и излечить в клиенте. Вне зависимости от этих задач, которые определяются личностью психотерапевта, основной действующий инструмент психотерапии – это терапевтические отношения. Поэтому от того, как мы умеем в этих отношениях находиться, осознаем специфику этих терапевтических отношений, отделяем их от других эмоционально значимых отношений, которые существуют у нас в жизни. От этого во многом зависит эффективность психотерапии. Что позволяет реализовать терапевтические отношения? В рамках терапевтических отношений, опять-таки, основным действующим инструментом является инструмент переноса. Отношения являются трансферентными, и это позволяет клиенту выйти за пределы той обыденности, в которой он существует в своей жизни, в которой, собственно, накапливаются проблемы, которые кажутся ему неразрешенными. То есть, мне кажется, что в терапевтических отношениях, если использовать такой философский термин, терапевт помогает клиенту, помогает человеку осуществить так называемую трансценденцию. Трансценденция – это выход за пределы самого себя. То есть, чтобы посмотреть, каким образом я обращаюсь со своей жизнью, а в какой точке жизни я нахожусь, а что происходит со мной и с моими близкими, чем насыщена окружающая меня, окружающая среда ядом, от которого надо бежать, или наоборот какими-то питательными веществами, к которым надо стремиться, что происходит с моим внутренним миром. То есть вот в рамках терапевтических отношений клиент может сделать попытку, естественно, терапевт этому способствует, вот выходу за пределы самого себя. То есть вот то, о чем пишут многие философы, термин «трансценденция», он, по-моему, существует в философии 17 или 18 века, но в основном в философии экзистенциального типа термин «трансценденция» используется максимально часто. Но то, что делает, скажем, гештальт-терапия, она помогает применить многие философские вещи, в том числе и вещи, связанные с пограничной ситуацией, к тому, что происходит в терапевтических отношениях. Любые терапевтические отношения, они порождают ситуацию. Вот, и понятие ситуации впервые было введено в философский обиход Карлом Ясперсом. Ясперс говорил так: мы всегда в ситуации. То есть ситуация для нас — это что-то главное, вот, и мы в ней находимся всегда. Я могу работать, чтобы изменить ее, но существует, и дальше Ясперс вводит следующий очень важный термин — пограничные ситуации, которые всегда остаются тем, что они есть. И вот по мере продвижения в рамках терапевтических отношений мы так или иначе совершенно нормативно сталкиваемся с определенными пограничными ситуациями, которые существуют в жизни клиента, Аналогичным образом эти пограничные ситуации существуют в жизни терапевта. Пограничные ситуации терапевта и клиента, естественно, актуализируют нашу пограничную часть. И очень часто в процессе терапии мы как раз и встречаемся с клиентом нашими пограничными частями. Пограничная ситуация по Ясперсу означает, что человек встречается с некоторыми данностями бытия. С тем, что является непреложным, с тем, от чего можно уйти в реальной жизни, в некоторые словоблуди, или в другие способы маскировки, о которых я скажу несколько позже. Но вот процесс терапии, он прежде всего обозначает некоторые вещи, с которыми как-то важно научиться обходиться. И если ситуацию обыденной жизни мы можем изменить, в том числе и изменить каким-то кардинальным образом, вот то существуют пограничные ситуации, находящиеся на некоторой границе, обрисовывающие поле нашей жизни, которые изменить нельзя, но можно научиться больше свободе обращения с этими ситуациями. И вот если терапевт в ладах с собственной пограничной ситуацией и собственной пограничностью, очевидно, он сможет стать достаточно эффективным инструментом с тем, чтобы и клиенту с этими пограничными ситуациями, в общем, не лучше жилось, а я бы, наверное, сказал, свободнее жилось. Дальше Яспер пишет, что таковыми данностями бытия являются следующие. Я должен умереть, я должен страдать, я должен бороться, я подвержен случаю, и я неизбежно становлюсь виновным. Если прислушаться к тем чувствам, которые возникают, то звучит крайне так это пессимистически, знаете, так судьба стучится в дверь, да, па-па-па-па. Что-нибудь в этом роде. На самом деле это очень интересные вещи, потому что это, наверное, 5 основных данностей, с которыми реально, действительно, приходится обращаться в психотерапии. Это, соответственно, вопрос нашей собственной конечности, и, соответственно, смерть. В нашей группе уже тоже образовалась такая бестолковатая группа, для которой, видимо, вопросы предельности собственного бытия являются очень важными. Это можно обсмеивать, к этому можно, я дальше скажу, относиться по-разному, но эта проблема реально существует. Интересно, что каждая из вот этих вот данностей, она не просто, что-то жестко фиксирует. Ясперс, как феноменолог, вообще ничего жестко не фиксирует. Из этих данностей бытия неизбежно вытекают дилеммы развития. Потому что если существует такое понятие, как смерть, или такая данность бытия, как смерть, и мы не можем ничего изменить с точки зрения, отменить ее, как несуществующую, да? Но очень важно понимать, как можно развиваться в направлении большей свободы обращения с этой данностью. Дилемма развития в данном случае – это осознавание своих ограничений и возможностей. В том числе и терапевтических. Каждый из нас пришел в терапию в разном периоде своей жизни. Мы когда-то родились терапевтами. Получив сертификат второй ступени. В общем, когда-то терапевтами умрем. Это может совпадать с датой нашей физической смерти, а может вовсе не совпадать. Здесь хорошо работают часы социальные, где очень важно, во-первых, осознать, а я в эту профессию пришел когда. Слишком рано, очень рано, своевременно, поздновато, поздно, очень поздно, у Эдгара По в «Вороне», «Ворон крикнул никогда, невермор», есть у него такое стихотворение. Эта данность, она позволяет осознать, каковы наши возможности и каковы наши ограничения. Что реально я могу сделать, в свои 53 года, еще за некоторый период своей жизни профессиональной, а чего уже точно сделать не смогу. С этим же, приходит и клиент, Иногда существует радужное, ну, такое представление, что я буду вечен, бесконечен. Вот, соответственно, теряется очень часто смысл жизни, человек впадает в бессмыслицу. И все зависит от того, насколько я в ладах, ну, как терапевт, вот в обращении, соответственно, с этой темой. Что я, собственно, вот могу сделать, что могу клиенту предложить. Но если живет он с такой иллюзией бессмертия и предпочитает дальше жить, то все у меня будет прекрасно. А, соответственно, как песочные часы, вот в силу этой иллюзии бессмертия, смысл берет и утекает, утекает, человек погружается в какую-нибудь витальную депрессию, ну и актуализируются какие-то навыки саморазрушения. Естественно, вот эта самая данность, ну, с которой важно научиться обращаться, она сталкивает человека с бессилием. Сталкивает клиента с бессилием, и первыми реакциями, естественно, могут быть реакции шока и отрицания. Этого не может быть никогда. Не так здесь страшно, что я лучше возьму и опоздаю на 35 минут. Я приведу кучу примеров, что у меня не было автобуса, у меня не было того. Я, соответственно, здесь скажусь брошенной такой-сякой, пятой и десятой. Но я уйду от того, чтобы сразу в этой ситуации не присутствовать. Мы здесь можем делать все, что угодно. Но хорошо бы осознавать, чего, собственно, мы делаем. Потому что то, что происходит в большой группе, что происходит в малой группе, это делаем мы с вами. Мы точно так же живем, и мы точно так же занимаемся терапией. Мы везде одни и те же. Если я впадаю в детскую ситуацию, в некоторую детскость и регресс, соответственно, на большой группе, но я буду впадать в детскость и регресс в рамках терапевтических отношений. И приходящий ко мне клиент, находящийся в состоянии регресса, от моего собственного регресса впадет еще в состояние большего ужаса, большей незащищенности и большего бессилия. Вот эта данность, она точно обозначает ограничения, за которые, как бы, нам, которые нам важно осознать, и точно обозначает возможность. Следующая, соответственно, данность – это страдание. Ну, может звучать тоже печально. Ну, потому что вот родился я, хочется мне радости, хочется мне удовольствия, я, соответственно, ну, в общем, страдать должен. Да, тяжелое детство, деревянные игрушки, вот эти вот незажитые детские травмы, мама, которая недолюбила. Ну, в общем, одно сплошное страдание. Ну, есть такие клиенты, да, которые, знаете вы их в вашей психотерапевтической практике, которые еще в кабинет не вошли, а страдание уже село, уже с вами поговорила, а потом минут через пять они входят. Здравствуйте, мы пришли, а страдание уже сидит. Вам входят еще и возмущаются, как это на моем месте еще кто-то сидел. Я говорю, да ты сидела, твое страдание сидело, ты потом взяла просто и пришла. А часто так бывает. То есть та же самая трансценденция. Берет человек и выпускает свое страдание впереди себя и носит его. Но трансценденция возникает не целостным образом, да, а вот некоторой своей такой отдельной частью. Это тоже некоторая дилемма развития. Потому что с одной стороны, эта дилемма развития предполагает цитируемый Перлсом в гештальт подходе «жизненный порыв», ну, когда, собственно, я осознаю свою энергию, связанную с жизнью, вот тот термин, который предложил Бергсон, или, с другой стороны, некоторые саморазрушающие тенденции, когда, собственно, нахрена мне жить, я уже помирать решил. Вот, приходит ко мне там вчера клиентка и говорит: все, говорит, мне 56 лет. Ну, типа, пиццерковатая я. Вот. И рассказывает мне некоторую ситуацию, связанную с тем, что, в общем, нет уже радости, нет уже желания, нет уже вообще ничего. В общем, соответственно, вот время пришло. Ну, я говорю, да. Но вот ты взяла и приняла вообще решение о том, что тебе помирать пора. Я говорю, не факт, что завтра помрешь. Может, еще лет 30 проживешь. Да, на 30 лет помирать будешь, потому что от принятия решения, да, от того, собственно, что я начинаю все страдать и готовиться к смерти, до некоторой физической смерти, может пройти вообще немало десятилетий. Можно такое решение лет в 20 принять, ну вот отсюда эти любимые мною жизни и женщины с несчастной судьбой возникают. ну, принимает решение, что типа надо себе вот жить, конючить, там, попрошайничать, на паперти стоять, ну так, девочки на краю дороги, да, юродивость в такую впадать, ну чего, так сказать, поможешь? Ну, помер уже. Ну, соответственно, юродивые никакие долгожители. Ходят, с них песок сыпется, они все юродивые, юродивые, дальше там святость впадает, ну и все нормально. Да, в ассоциацию мертвых людей можно вступить. Ну, что я могу сделать? Решение о бренности и конце жизни человек принял. Страдание стало, превратилось из дилеммы развития, где действительно можно вот, ну, выйти за пределы этого страдания, ну, такую непреложную данность. Ну, дальше можно только таким этим психотерапевтам, типа хосписным работникам работать, брать за руку, ну и по жизни как по хоспису водить. И смотри, и здесь умирает, и там умирает, и здесь умирает, и там умирает, и здесь, и все умирают. Ну, можно жить, и жизнь, конечно, в хоспис превратить. Это благородная смерть, все нормально. Вот эти тенденции, они тоже связаны с тем, насколько мы можем точно обращаться и умеем обращаться с собственным страданием. Дальше. Я должен бороться. Это тоже очень интересная данность, которая по Ясперсу, да, если его как-то пытаться, ну, так, толковать, заставляет, ну, является некоторым очень важным человеческим свойством, как конкуренция. И здесь это тоже дилемма развития. Соответственно, что моя жизнь? Это дилемма между бессилием и насилием. Если, ну, данностью бытия является борьба, я нахожусь между двумя полярностями. Или я бессилен что-то поменять, отдаю себя во власть обстоятельств. Или я себя всю жизнь насилую, ну, изнасилую, но приду на группу третьей ступени. Поперек моей души это стоит. Молод я, не зрел, зелен, но приду, потому что усрусь, но не сдамся. И буду, так сказать, учиться вопреки всему на этой третьей ступени. Вот. Или там, сколько мне того опыта осталось? Ну, мне уже 56. Вот. Уже пенсию оформляю. А все, хочу учиться на третьей ступени. Зачем? И что помещается между бессилием и насилием? Можно, конечно, сказать, вы меня заставили, там, вы меня вынудили. Опять-таки, вы меня мучаете. Да? Это вот то, что там, я про это дальше скажу. Да? Но интересно, что между вот этими вещами, казалось бы, достаточно, ну, полярными и трагическими, стоит очень интересная вещь. Это усилие. И право на усилие, когда я свободен в том, чтобы самому организовывать деятельность или активность в своей жизни. И очень часто получается так с клиентами, что клиенты как раз усилий и бегут.
Ага, ну вот как раз у Мамардашвили жизнь как раз и определяется через понятие усилия. А все, что не связано с усилием, это не входит в понятие жизни.
Следующая данность. Это у Ясперса «я подвержен случаю». Я подвержен случаю, то есть основная по Ясперсу данность бытия – это страх. Все вокруг внезапно, все вокруг непредсказуемо, нет никаких гарантий, что вот, там, не знаю, наш сегодняшний день славно закончится. Масса всяких внезапных, там сказать, и независящих от моей воли обстоятельств существует. Можно отнестись к этому, я подвержен случаю, и к страху, да, как к тому, ну, что определяет мою жизнь, и начать заговаривать, магически там относиться к этому страху, ну, возводя, допустим, в некоторые там понятия страх Божий.
Молиться,
например, да, устраивать, ну, некоторую систему, организовывать систему вероучения, скажем, медитативно говорить так, знаете, как в церкви, псалмодически, так, как Шахерезада, знаете, говорит, так сказать, уговаривает, так сказать, соответственно, Шахрияра, чтобы он ей головку не отрезал. Да, хвататься за руку психотерапевта, впадать, соответственно, в зависимость, то есть разные способы есть, чтобы избегать этого, избежать вот этого экзистенциального страха. Что, в общем, собственную судьбу определяю я сам. Это та моя жизненная колея, в которую я понимаю, куда я себя помещаю. Да? И это не значит, что все другие туда могут поместиться. Но клиент приходит с тем же самым запросом. Последняя вещь. Я неизбежно становлюсь виновным. Это очень интересная данность. данные, связанные с появлением экзистенциальной вины и долга, которая формирует очень интересную дилемму, опять-таки дилемму развития. Это дилемму между моралью, как некоторым коллективным созданием, образованием, ну вот этими 10 заповедями, да, там, или заповедями блаженства, которым пользуется вся христианская культура, и, соответственно, этикой. Клиенты, которые приходят к нам, они все удивительно моральные клиенты. Даже если они совершают и приходят по поводу бесчинств, безумств и вообще форм аморального, и считают себя полностью аморальными. Они удивительно моральны. Потому что живут, опираясь на внешние подпорки, на внешние основы, без которых убери эти подпорки, убери основы морали, все, жизнь закончилась. Ну почему в группах по гештальт-терапии не выживают эти самые вшивые гуманисты? Ну, которые там вот про детей Бурунди беспокоятся, про голод, про холод, про вообще всю вот эту хрень, которая в мире, так сказать, существует, вот про то, что вот в мире говно есть, они очень, так сказать, этому как-то огорчаются. В общем, не выживают. Потому что основной фокус в данном случае гештальт-терапии, он не связан с моралью, в этом смысле гештальт действительно аморальное направление, а он связан с глубинным осознаванием этичности, этики собственного поведения. Этика – это индивидуальный выбор. Жак Блес говорит, что этика – это способность к рефлексии по поводу собственного желания. Не потребности, а собственного желания. Насколько я имею возможность рефлексировать собственное желание. В желании всегда есть некоторая ценность. Я осуществляю некоторое желание, одно для меня ценно, а дальше у меня должна быть некоторая творческая пауза, в которой я рефлексирую по поводу того, по поводу воплощения этого желания, по поводу последствий, которые воплощение этого желания, ну, что мне там с ним делать дальше? С этим воплощением, ну, да, с этими последствиями, ну, да, которые возникают.
Ага. Этика – это поиск, этика – это внутренняя этика, это инструмент поиска хорошей формы. Ну, как бы воплощение самого себя, своей жизни. Это инструмент поиска. А мораль – это трансляция правоты вовне, и это структура.
Вот. Ясперс считает, что жить в пограничной ситуации очень сложно. И поэтому для того, чтобы как-то эту пограничную ситуацию избежать, у нас есть два способа. Один честный, он его называет отчаянием, ну, или переживанием кризисного состояния по поводу того, что я, соответственно, попал в пограничную ситуацию, столкнулся, не знаю, с какой-то вот из этих данностей. Или различные способы, он так и называет, маскировки. Как можно замаскироваться и организовать пограничное поведение? С тем, чтобы, в общем, с этими данностями не сталкиваться и их, ну, близко к сердцу не принимать. Первый, хорошо известный здесь уже в группе способов, большой и в малой, это регрессия. Не знаю, не понимаю, мне, в общем, ничего здесь не ведомо, глупая я дурная, или глупый я дурной, неважно в каком роде, маленькая я, беззащитная, и такое постепенное, да, превращение, ну, в такую дюймовочку. На самом деле, ну, смотришь, сидит перед тобой дюймовище. Она дюймовочка, я дюймовочка, маленькая я, беззащитная, вот прийти не могу, брошенная я, боюсь я поглощения, но иногда там гештальтистские термины сохраняются, даже умные слова при этом говорит, но все косит на дюймовочку. Очень удобный способ впасть в полную, соответственно, несознанку, впасть в эту регрессию, и это тот способ, который используется и в группе, и используют, в общем, достаточно активно ваши клиенты. Следующий очень интересный способ – это, ну, лолитизация всей страны. Различные способы соблазнения. Как можно парализовать терапевта с тем, чтобы он, в общем, ну, так сказать, вообще выпал и потерял терапевтическую позицию. И это особенно есть терапевт мужчин. Ему сразу отводится роль Гумперта-Гумперта, его ведут на бойню, чтобы замочить эту самую там его иную жену, да, а дальше уже остается поле, так сказать, для, ну, некоторой терапевтической активности, где клиентка вот выступает в роли такой Лолиты. И многие годы, месяцы тратит на соблазнение. Иногда это может быть в восточном варианте быть, типа Шахерезады, да. Вот, все равно терапевт остается очень опасным, вот, все равно его подозревают в различных там сложностях, но не случайно. Вот я уже на своей малой группе говорил, что даже Перлс задавался вопросом, был ли у Шахерезады сказкорассказывательный инстинкт. Ну, наверняка был. Видимо, ну, с помощью такой деятельности активно жизнь свою сохраняла, как-то выживала, ну и даже вот эти сказки оставила нам соответствующие достояние. Хорошо известный вам способ – это различные способы деструктивной агрессии, да, как связанной с собственной агрессивностью или собственной аннигиляцией. Ну, я не случайно сказал, сегодня было некоторое предощущение, что будем заниматься пограничными ситуациями, да, потому что вчера уже к вечеру некоторая пограничность она стала фигурой большой группы. Ну, понятное дело, есть страх. Ну, кому хочется приходить сюда, вот где там будут всякие там агрессивные вещи твориться, еще чего-то, вот лучше скрыться, спрятаться. 15 сегодня опоздало больше всего людей по сравнению там со вчерашним и позавчерашним днем. Вот как-то сильно, видимо, страшно. Хорошо бы вот этот страх осознать и, собственно, как некоторую данность, вот опять по яркости бытия. И с чем он связан, в общем, для вас? Может быть, столкновение с ранними детскими травмами оказывается невыносимым? А может быть, действительно возраст, можно про это много шутить, да, и дефлексировать, оказывается какой-то очень серьезной, непереносимой вещью. Не только пожилой, но и, в общем, молодой. Чем дальше мы опускаемся, да, вот в это какое-то наше самопознание, тем мы, к сожалению, там, или, не знаю, к счастью, обречены на то, чтобы встретиться с тем, что Перлс называл ужасом перед ничто. Помните, он там описывал вот эти структуру невроза, очищение луковицы, невротика, а дальше до чего мы доходим? Вот до такого прекрасного вообще переживания, как ужас перед ничто. И порождает по Перлсу внутренний взрыв. И готов ли каждый из нас с этим вот ужасом перед ничто, соответственно, данностью бытия, Перлс говорил и писал про то же, про что и Ясперс писал в этом смысле, они мыслили, в общем, удивительно синхронно, готовы мы ли мы с этим, в общем, встречаться? Если у нас терапевтическое мужество, то вот про что Лена говорила, что важно выдерживать напряжение, которое возникает не только в терапевтических отношениях, но и, соответственно, в терапевтическом сообществе. Мы можем, соответственно, маскироваться еще одним славным способом, да, это капризностью. Не хочу, не буду, захотел, пришел, захотел, ушел. Поведение вполне, как бы достойное клиента. Ну вот не знаю, я, например, капризных терапевтов очень не люблю. Не знаю, насколько они способны быть эффективными терапевтами. Если я осознаю ограничения, возвращаясь к первой данности ограничениям и возможностям, то, в общем, не буду браться за того клиента, или ходить, которого не могу там оттерапевтировать, да, или, соответственно, ходить туда, куда ходить не хочу. Если этого нет, появляется капризность. А с капризностью обходиться очень сложно. В этом смысле исчезает твердое основание. Не очень понимаешь, как супервизор, как с таким терапевтом обращаться. Он как бы, знаете, растекается тогда. Теряет вообще некоторую форму, потому что за этой капризностью Данила любит анархию. Да? Но, в общем, много анархии. И как нет чего-то твердого, на что, собственно...
Дурное понимание анархии.
Дурное вот какое-то, да, понимание анархии, где это не личная, в общем, ответственность, которая, в общем, всегда в анархии, там, у того же князя Кропоткина существовала, да, а вот некоторый беспредел. В общем, анархия и беспредел, это точно разные вещи, тоже составляют определенную полярность. Вот. Следующий очень славный способ маскировки, если подумать, которые случаются в терапии, это маргинализация поведения. Девочка на краю дороги. Можно быть на краю группы, таким переживать некоторое изгойство, допустим, да, брошенность, оставленность. В группах-то учились, и знаете, это изгойство, оно всегда, в общем, в группах существовало. Кстати, изгои всегда сильно злобные, потому что злобище копится, да, хочется как-то ее, ну, укрывает часто изгоев, да. Ну, хорошо, если не общество изгоев образует, да, но часто у них это не очень получается. Можно занять маргинальную позицию здесь. Можно предложить группе маргинальные формы поведения. Впасть в то, что называется пограничным поведением, и что, собственно, характеризует пограничную личность. Ну, я почему сегодня лекцию начинал так с большим латентным периодом? По одной простой причине. Основная сложность в терапевтической работе с пограничным клиентом – это неспособность данного клиента удерживать опыт. Он к вам приходит на следующую сессию, после предыдущей, и с чистого листа выясняется, что никакого опыта, и он при этом не только не держит опыт ваших отношений, он не держит и никакой опыт, и ни из каких других очень значимых для него, правда, отношений, которые существуют в жизни. Вот в этом смысле я и говорил, что не очень хочется быть, ну, таким журчанием Бахчисарайского фонтана. Чтобы, как фон, слышали, да, что что-то было, но при этом, соответственно, ничего не запомнили. В этом смысле основные вещи, с которыми мы сталкиваемся, или основные черты пограничной личности, да, которые вполне тут можно отслеживать на нашем нынешнем опытном материале, они вообще следующие. Первое. Это избегание реальной или воображаемой участи быть покинутым. Ну, это критерии из DSM-4. То есть покинутость. Покинутость или брошенность оказывается совершенно невыносимым переживанием. Его надо в той или иной явной форме, но в общем заявить. Выдержать покинутости не могу. Тоже про некоторые способы обращения. То есть вы, конечно, можете уйти. Вы даже можете бросить там третью ступень. Да? Но вы обречены на то, что о вас будут какое-то время говорить. Некролог напишут, на поминки соберутся. Ну, 9-40 дней. Ну, какая часть вот этой ритуальной активности, она точно будет с этим связана. Ну, в общем, нельзя, правда, не сказать, чтобы и того, что в соответствии с реальностью, что не возьмут потом и вообще не забудут. Ну, изредка кто на кладбище будет приходить, да, и так краем глазом смотреть. Ну, и никаких, собственно, особых знаний там они не сохранятся. Дальше. Следующая черта – это парадоксальное сочетание идеализации и обесценивания. Сколько было сегодня классных слов сказано в адрес там Лены, Данилы или меня. Масса. Идеализация достигла просто максимума. Будем ждать, что вот обязательно что-то подвих будет. Потому что обесценить в этой группе, ну, и друг друга, и себя, это, простите, что два пальца обоссать. Это, в общем, вещь такая достаточно простая. Поэтому и приходится находиться, ну, вот в этом самом клинче идеализации и обесценивания. И мы в этом клинче, в общем, находимся, и вы в этом клинче живете. Это участь той же самой пограничной ситуации, ну, никуда, в общем, дальше не денешься. Следующий важный признак расстройства – идентичности. Кто я? Диффузия идентичности. Меня нет. Вот этот ужас перед ничто, да, о котором мы уже говорили. Меня нет. Я полное ничто. А дальше у меня появляются такие раскольниковские идеи. Раз я ничто, то могу быть все. Я и старуху-проценщицу могу убить, и то сделать, и пятое сделать. Вот здесь дальше возникает вот стремление к беспределу и ложно понятой анархии. Мне все доступно. При этом вот, есть там физический возраст, есть психологический, еще какой-то. Вот. При этом полная утрата понимания того, а кто я есть сейчас. Являюсь ли я терапевтом или не являюсь? Вот, или там заявление на малой группе, я не могу быть ни терапевтом, ни клиентом. Я не понимаю, кто я, а кто ты. То есть это касается многих аспектов идентичности, да. А я замужем или не замужем, да. А я там отец или не отец, а я мать или не мать. Там такая спутанность, неясность, так сказать, паморок такой возникает, в котором можно очень сильно укрыться. Ну, когда сказки рассказываешь, тоже в этот паморок вкрываешься. Люди слушают сказку, да, вот не обязательно Шахерезаду смотрят. Вот им важен некоторый текст. Текст текста можно успокоить, убаюкать, медитировать. То есть это все может быть вполне нормальной вещью. Вот. Дальше очень интересная вещь и очень интересная полярность, которая здесь возникает, это практически одновременное существование импульсивности и зависимости. Казалось бы, если зависим, то не импульсивен. А при пограничном расстройстве личности это бывает очень часто вместе. Импульсивность некоторыми взрывами, активностью, не при там, выбегаю, прибегаю, забегаю, ну, как Данила рассказывает, ушел клиент на интенсиве и не вернулся. Именно зависимость. То есть стремление устанавливать терапевтом очень сильно и с другими людьми зависимые отношения, сливаться и впадать в конфлюенцию. Типа меня не видно, не слышно, а зависимость уже готова. Состояние аффектов. Вот, очень много аффекта и аффективная неустойчивость, вот, которой было сегодня очень много в группе. Вот, дальше следующий критерий из DSM-4 – это повторяющееся чувство опустошенности. Ну, все, меня нет. Вот это ужас, паралич, связанный с ужасом перед ничто. Ну и такое периодически возникающее суицидальное поведение, рецидивы суицидальных мыслей по поводу, ну, все, типа, зачем в такой так существовать. Либо возникает наоборот, ну, экстернализация суицидальных тенденций, ну и тогда, соответственно, люди эту паранойю впадают. Ну, такие параноидные установки, вот эта вот подозрительность, злобность возникает, такое параноидально-фанатическое поведение. Вы нас тут пригласили, что вы нам будете делать, проверять там тренеров на вшивость, ну, в такую паранойю впадать, да. То есть, соответственно, тоже вполне возможный вариант такого пограничного отреагирования. Вот. Но если про стратегии работы с этими всеми делами, то, в общем, ну, вещь достаточно сложная. А самое главное – это работать в зоне приконтакта. Потому что все вот эти вещи, которые... И работать очень долго. Долго и нудно. Потому что пограничный клиент может быстро формировать фигуру, ну, такую ложную скорее, да, она у него быстренько исчезает. А вот некоторого твердого основания, способности находиться при контакте, нет. Поэтому лучше опоздать, лучше не прийти, лучше заплутать где-то, лучше что-то забыть. Все вот эти формы маскировки, они как раз и способствуют тому, чтобы избежать при контакта. Столкновение с самим собой. Могу делать все, что угодно. Спектр пограничного поведения, он удивительно богат. Он иногда даже может напоминать вполне нормативное какое-то поведение, иногда психотическое поведение. Но это все делается ради единой цели – уйти от себя. Потому что встреча с собой, с вот этими данностями бытия, которые определяют, собственно, мою жизнь, она оказывается сильно невыносимой. И это работа с рамками, структурами, структурой и безопасностью. Это случайно так много разговоров у нас про рамки идет. И мы, кстати, точно так же полярно, вот, очень сильно заботимся о рамках, да, о чем вы лекцию не начинаете, да, и столь же сильно эти рамки нарушаем. Вот, ну, то есть, как-то возникает вот такая ситуация. Я много умных вещей сказал, может остановиться.
Ну, я бы хотела добавить буквально два слова. Пограничные клиенты или люди, впадающие в, ну как бы так, которые любят устраивать пограничные ситуации, всегда выглядят более сумасшедшими, чем являются на самом деле. И это надо понимать, что степень интеграции, тестирование реальности у них не разрушено окончательно. А нарушено, но не разрушено. И при некотором усилии они способны удерживаться в усилии и могут быть вполне партнерами в терапевтической работе. Ну, как терапевт-клиент. Поэтому пугаться и думать о том, что это совсем все плохо, и тут безнадежно, и делать нечего, и остается только взять на руки и пожалеть. В общем, этого делать не надо. Потому что эта взрослая часть сохранена, но она привычно утрачивается. То есть эти клиенты выглядят более сумасшедшими и более нарушенными, чем они являются. И еще один следующий момент, который связан с предыдущим, это то, что с этими клиентами очень четко надо соблюдать границы и рамки, и ни в коем случае не поощрять нарушение ваших собственных границ как терапевта, когда к вам почему-то обращаются в неурочное время, звонят почему-то среди ночи, пишут смс-ки устрашающего характера, пытаются выбить из-под вас стул психотерапевта и установить с вами дружеские или любовные отношения, всячески плачутся и пытаются не заплатить или продлить сеанс там на 10-15 минут. Ну как же вы не понимаете, мне так плохо. Вот. И так далее, и так далее. То есть эта задача терапевта быть очень чувствительным к своим границам, потому что любые слова, которые произносятся в адрес терапевта в пограничной ситуации, они имеют двоякую природу. Как-то так развести терапевта, чтобы он потерял профессиональную позицию. Что это за первого победа? Ну, об этом можно говорить много, да? Но так или иначе, это попытка справиться с бессилием на данный момент, а поскольку фигура все равно уходит, ну, а промывал лед де люш, да, после меня хоть потом. Вот. И следующий, значит, соответственно, еще момент, это расширение работы со сферой компетентности данных людей, потому что люди, находящиеся в пограничной ситуации, характеризуются суженным сознанием. У них нет представления о целостности собственной жизни. А вообще-то в этой жизни они часто являются вполне нормальными, компетентными людьми, у которых есть чем гордиться и за что себя уважать. И поэтому восстановление человека, у человека такого контакта со сферами своей компетентности тоже является задачей терапевтической работы. Просто потому, что это задача по присвоению себе же, да, своего же собственного опыта, своей же собственной жизни. Это может выглядеть очень просто, просто рассказом о том, где чего получается, да, или о том, что вот как была какая-то нейтральная ситуация, попросить рассказать о том, как все это было. Ну, любой способ поведения за рамки пограничного суженного аффекта, который выглядит как психотическое регрессивное такое действие, стремящееся выбить и развести терапевта. Вот. Так что, в общем, не настолько все плохо. То есть это, как правило, вполне компетентные люди, которые способны к социальной адаптации. Совсем не такие сумасшедшие, какими хотят казаться. И я думаю, с вами тоже все будет хорошо.